Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И мы, в общем-то, по-настоящему сегодняшнего дня, сегодняшнего эфира, вступаем в эпоху Екатерины II. Почему именно с сегодняшнего дня, а не с прошлого? Потому что в прошлый раз мы с вами попытались разобраться в личности Екатерины, разобраться в том, какой она была до того, как зашла на престол, что повлияло на ее взгляды, на ее характер как императрицы. А вот сегодня мы уже начинаем эту самую эпоху, большую и вдумчивую. 34 года — это, на мой взгляд, наверное, самое длительное правление в эпохе династии Романовых. Ну, если не считать Петра, который проправил самостоятельно 36 лет. Но почему я эпоху Петра выношу за скобки? Потому что, во-первых, Петр единолично, в общем-то, окончательно единолично стал править с 1696 года, это юридически, а практически так еще и не будем забывать о том, что 1699 года не было. Поэтому чистого времени, 34 года, большая часть как раз эпохи династии Романовых, если угодно, по каким-то, да, критериям, отдана именно Екатерине II или Екатерине Великой. И прежде чем мы приступим с вами к тому, что, собственно, начала делать великая императрица, я бы хотел сказать вот о чем. Государство как таковое, а мы с вами будем все время возвращаться к тому моменту, что такое государство, зачем, собственно, оно строится и так далее. Так вот, относительно Екатерины II, государство — это действительно настоящий расцвет того государства, которое, ну, если не должно быть в полной мере, то, по крайней мере, давайте уж будем честными, при Екатерине российское государство, Российская империя стала хоть как-то быть похожим на государство. Так вот, почему так? Давайте разбираться. И попробуем разобраться в этом буквально быстренько, сравнив крупных деятелей эпохи династии Романовых. Михаил Федорович правил, соответственно, уже в большей степени в государстве, которое он пытался построить, но он скорее занимался экономикой и какими-то такими вопросами, даже в большей степени внешнеполитическими. Алексей Михайлович пытался построить государство, но его понятие об этом было весьма скудным, и он, конечно, вел денежную реформу, провел какие-то блестящие войны и даже попытался уладить вопросы церкви, хотя, конечно, это привело к расколу. Попытался даже заняться культурой, военными преобразованиями, но государства так и не было. Петр, конечно, очень сильно поменял в государстве, но государство оказалось именно внутренне хорошо сложенным, как государственный аппарат, а это разные немножечко вещи, и очень хорошо слажено, как внешнеполитическая структура. Флот, армия, блестящие победы и строительство новой столицы, которая объединила как раз это государство. Но государство так и не пришло. Хотя я вроде как подбираюсь все ближе, и вы слушаете и думаете, а в чем же дело? Сейчас поймете. Дворцовые перевороты вообще откатили все это назад. И мы, наверное, сравним с Елизаветой Петровной. Потому что Анна Иоанновна, конечно, пыталась построить какое-то государство, но именно там была такая попытка хотя бы оставить все без изменений и даже не дергаться в сторону государства. А Елизавета с ее спокойным правлением могла бы заняться государственностью, но как-то не захотела. Так вот, в чем же дело? Почему только Екатерина Великая, Екатерина II, приблизила российское государство к этому понятию? Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Екатерина была начитанной девушкой, и то ли в противовес своему супругу Петру III, то ли действительно от природы, она, во-первых, заинтересовалась всем русским, а во-вторых, во имя русской души и русской культуры и читала в общей-то основной массе те труды, которые были тогда в моде, и вела переписку с известными деятелями просвещения, французского просвещения, которое, правда, превратилось больше в европейское, даже в мировое, Вольтер, Монтескьё, Руссо и прочие представители того периода были ее собеседниками, и это очень сильно на нее повлияло. Так что же повлияло-то? Свободы личности, прописанные в документах, именно в документах юридических, появились только при Екатерине. И мысли о том, что нужно эти свободы как-то, собственно, прописывать, тоже появились, ну, в общем-то, благодаря ее стараниям. И в ее голове это только зародилось. И когда, собственно, Екатерина взошла на трон, первые годы, как мы уже с вами коснулись, она занималась устранением возможных конкурентов. И мы с вами в прошлой программе тоже об этом поговорили, и о смерти Ивана Антоновича, и о том, что, скорее всего, Петра III по приказу Екатерины убили, хотя Екатерина, в общем-то, этим даже не занималась и официально приказа такого не давала. А вот когда окончательно все успокоилось, Екатерина занялась именно внутренними законами и в большей степени как раз уравнением прав. И здесь мы с вами должны это осознать. То есть эпоха, даже, наверное, я уйду за рамки той того курса, который мы в нашей простой истории ведем, я позволю себе здесь и сейчас сравнить это все с началом российского государства. Вдумайтесь. Документально, я сейчас специально произнесу это медленно и четко, чтобы вы, уважаемые слушатели, прочувствовали на себе, если угодно, ужас ситуации, но тем не менее я принесу это очень медленно и с паузами. Документально права и свободы всех сословий, особенно низов, были прописаны только при правлении Екатерины II, даже ближе к концу XVIII века. То есть 900 лет правления любых форм от Рюрика, таких документов не было. Я даже сделал паузу, специально поставил такое время тишины, чтобы вы прочувствовали это очень серьезно. И сейчас я позволю отвлечься от династии Романовых для этого. Да, была правда Ярослава, русская правда Ярослава, которая пыталась воссоздать такой элемент равноправия и равномыслия, если угодно. Потому что тогда в XI веке и даже, наверное, еще спустя какое-то время в Древней Руси не было такого четкого понятия, как бояре, крестьяне и прочее. Была дружина и были все остальные. Ну, были горожане, были посадские люди и так далее. То есть там было много всяких разных людей, которые тоже были своего рода сословными такими представителями, но тем не менее такого вот яркого, жесткого сословия, как это появилось уже при династии Романовых, такого не было. Поэтому, соответственно, там чуть-чуть по-другому все это шло, но тем не менее попытка создать какое-то равное состояние, да, она была, но чисто такая, к тому времени. Но время-то не стоит на месте, и получается так, что по-настоящему серьезно задокументированные моменты прав и свобод случились именно тогда. Тогда, в эпоху Екатерины. И то сейчас мы с вами об этом поговорим чуть подробнее. Жалованная грамота дворянству и городам, где это было прописано, причем дворянство это в большей степени как раз отмена телесных наказаний дворянам, купцам и другим таким серьезным сословиям, это отдельная сторона вопроса, а крестьяне опять остались не у дел. Но здесь хочу отметить такую вещь, что Екатерина готовила такой закон для того, чтобы крестьяне, по крайней мере, документально были тоже защищены в правах, и там, например, есть такие пункты, как право на жизнь, право на личные какие-то, значит, робкие попытки личных каких-то границ и прочего. Но это все очень такое юридическое и тонкое, и очень сложное. Что еще хочется мне сказать здесь сейчас про это все? Наверное, то, что, опять же таки, почему это жалкая попытка? Потому что, конечно, Екатерина понимала, что на престоле удержится и в том случае, если дворяне будут довольны. Но мы с вами здесь имеем некие элементы, я чуть-чуть тоже об этом расскажу. Поэтому пока просто ставим этот тезис как факт, что Екатерина потакала дворянам, потому что боялась, что если дворяне будут обижены, то может случиться что-нибудь подобное, как с ее мужем, например, или с другими представителями эпохи дворцовых переворотов. Но это вопрос под названием «Историки спорят». Вот что самое важное, нужно сейчас нам с вами заметить. Екатерина оказалась очень деятельной и с первых же лет сделала, на мой взгляд, две вещи. Две очень важных вещи, которые я, наверное, и в рамках внутренней политики Екатерины, хотя там было очень много чего, и мы еще об этом с вами поговорим, в рамках внутренней политики Екатерины считаю самыми важными. Подчеркиваю, считаю их я. Историки, или, может быть, вы, уважаемые слушатели, наверное, скажете, что это все такое, чисто ради того, чтобы было положено, так нужно делать и так далее. Первое. 1766 год. Екатерина созывает комиссию, которая имеет название «Уложенные комиссии», потому что это комиссия, которая была представлена как раз дворянами, купцами, государственными крестьянами, писала новое уложение или свод законов, которое Екатерина как раз хотела издать. И для этого свода законов она написала наказ, так называемый, в котором были указаны пункты, на что комиссия должна обратить внимание. И как раз права и свободы всех граждан там стояли в первом ряду. И, собственно говоря, из-за этого, в том числе, комиссия, хоть и продержалась где-то год, или там чуть больше года, ни к какому единому мнению прийти не смогла. Ну, просто потому, что это сейчас мы с вами можем, конечно, понимать, что законы нужно делать по-другому, и законы строились по принципу «это необходимо всем, всем будет удобно». Хотя это отдельный разговор про то, как законы издаются, потому что вот позволю себе минутку юмора. Хотя, конечно, наверное, вы все знаете эту историю, которую еще даже высмеивал покойный Михаил Задорнов. И как раз почему я перескакиваю на нынешнее время, потому что вот В XVIII веке наказ не помог, и комиссия уложенная не приняла законы, потому что договориться не смогла. А сейчас есть Государственная Дума, которая принимает решения, между собой договаривается и пытается пропустить нечто подобное. Я почему вспомнил про покойного Михаила Задорнова и про ту ситуацию, которую он описывал. В принципе, ситуация очень и комичная, и в то же время чуть-чуть можно сказать, взрослая. Но я постараюсь обойти эти углы очень аккуратно. Те, кто немножечко видит или не видит вовсе, наверное, вы знаете, что 100-рублевая купюра у нас в России имеет изображение Москвы, с одной стороны, с другой, соответственно, тоже московский главный, наверное, элемент, по которому узнают столицу, это Большой театр. И на колонне Большого театра у одного из коней, скажем так, кое-что видно. Кое-что, чего наши чиновники очень боятся, потому что как бы, ну, а вдруг что? И тут же сходу принимают решение изъять 100-рублевую купюру, ну, потому что нельзя же, ну, как так? И, в общем-то, благодаря тому, что у нас законы работают, скажем так, уже немножко по-другому, чтение эти законы не прошли. Но, тем не менее, наши законодатели имеют право выставить это дело и продвигать это. Продвигать, потому что можем. И вот это как раз яркий пример того, как работают законы сейчас, как они пишутся и пытаются приняться. И того, как действовали эти законы и, соответственно, строились в XVIII веке. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание в эпоху Екатерины, это тоже время начала ее правления, 60-е годы 18-го столетия. Это, на мой взгляд, первый и единственный крупный раз. Ну, может быть, не единственный, но, по крайней мере, в таком масштабе единственный, когда самодержец, а в данном случае самодержица Екатерина Великая, принимает решение путешествовать по России. Путешествовать не просто по городам России, а по глубинным городам России. Избрав маршрут по Волге, она посетила крупные города, среди которых и Казань, и Астрахань, и Волгоград, который был, соответственно, тогда Царицын, и многие-многие другие мелкие города, которые были на Волге. Турне было где-то тоже год с небольшим, и Екатерина смотрела на жизнь провинции, помечала что-то для себя, делала какие-то выводы, и, исходя из этого, тоже строила свои планы относительно внутренней политики нашего с вами государства. И это, на мой взгляд, является одним из ключевых моментов вообще правления кого бы то ни было. Почему? Потому что мы с вами должны понимать один очень важный момент. Сейчас, опять же таки, раз уж сегодня пошел день сравнений, я так честно и скажу. Даже в советское время любой там генсек или представитель партии мог взять самолет и облететь страну. Чего уж там говорить о нынешних временах, когда вообще все можно сделать очень-очень быстро и на том же Сапсане до Питера доехать за меньше, чем за 4 часа из Москвы в Питер и обратно, соответственно, да? На самолете по России пролететь можно там и час-два, и ты уже, соответственно, в другом городе. Единственный вопрос, что, конечно, что нужно заметить, Екатерина это сделала более чем внезапно, но при этом не было, согласно историческим источникам, того аврала, который обычно происходит, когда звучит замечательная фраза «к нам едет ревизор», ставший уже крылатый, наверное. И опять-таки отвлекусь от эпохи династии Романовых. Раз уж мы заговорили о поездке Екатерины по городам России и такому турне, хочу заметить, что при Василии III, еще, соответственно, сильно до эпохи династии Романовых, первый раз произошел тот самый случай, который теперь на протяжении уже 500 лет является, на мой взгляд, ключевым. Именно Василий III, объявив однажды, что поедет инспектировать свои земли, которые как раз окончательно централизовались при нем, поскольку именно при нем окончательно присоединился Псков и городки, и Новгород окончательно окреп вокруг Москвы, и многие-многие другие города, Василий III пошел с инспекцией, и как раз тогда наместники тех городов сами по себе так приняли решение, что будут встречать князя с большим почетом, с этим авралом, и готовить, соответственно, инфраструктуру, чтобы показать великому князю, что вот у нас, посмотрите, как мы красиво живем. Екатерина как-то сумела это дело обойти, хотя, конечно, побывав в Казани, я лично нашел документы, что, в общем-то, ее ждали, что ее встречали с почестями, но, тем не менее, такой помпы, как, например, сейчас или даже в советское время, не было, чтобы, например, действительно, к нам едет президент там, или генсек. Все, покрасим все фасады, все перепутаем, сделаем красиво, но сделаем. И так или иначе, все равно Екатерина, возвращаясь к ее все-таки эпохе, добилась того, чего хотела. Может быть, даже ее действительно встречали немножко в городах. Как-то о ней заботились и думали, как она, соответственно, там будет жить и как она посмотрит на улицы и вообще жителей. Но то, что она хотела, она получила. Она получила все на колорит быт такого как раз провинциального города, и, исходя из этого, тоже готовила свои законы. И, в конце концов, кстати, все эти поездки, мысли и прочее даже подталкивали Екатерину на конституционную монархию. То есть мы же с вами поговорим чуть позже о попытках создать конституцию ее внуком Александром I, но именно первый человек, кто попытался подумать на эту тему, именно была Екатерина II. И, в общем-то, она то такая решительная дама была всегда и везде. И если бы не свершившаяся Великая Французская революция, которая очень сильно пошатнула ее идеалы вообще о государстве и о том же равенстве и братстве, как она хотела, если бы не это, она бы, наверное, конституцию бы приняла, написала бы и, возможно, даже бы отреклась бы от части пунктов в монархии. Но, тем не менее, история решила, что будет так. И здесь как раз мы с вами должны уже четко понимать, что, наверное, это просто знак судьбы. Ну, а на этом пока я, наверное, закончу такой рассказ о внутренней политике, который мы еще будем с вами сильно долго разбирать. Нас ждет долгий цикл про Екатерину. Но пока я делаю остановку и делаю такой замах в следующей программе на внешнеполитический момент, предрекая вам, так сказать, следующую программу. А сейчас пока с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». И прежде чем я скажу свою знаменитую фразу про историю, в которой мы с вами будем разбираться вместе, я хочу напомнить, что я жду от вас комментариев. Жду комментариев, вопросов и предложений, чтобы мы с вами попробовали пообщаться в прямом эфире. Для этого нужно либо позвонить на Радио ВОС по телефону 8 800 100 ровно 0015, либо написать на WhatsApp 8 903 707 26 71, или же написать на почту radiosobaka.radiovos.ru. И в скором времени, пока не скажу когда, но в скором времени мы с вами начнем работать именно в прямом эфире. Хотя, наверное, пока это пусть останется тайной. А вот теперь точно. До новых встреч и до новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.